Густые черные тучи стремительно проносились над холмом, подгоняемые яростными порывами ветра. Горизонт время от времени рассекали извилистые молнии. На вершине холма черный конь исполнял свой магический танец под музыку грома и ветра, то поднимаясь на дыбы, то вращаясь вокруг себя. Громко ржал и фыркал. Всадник на коне, облаченный в черное одеяние, сохранял свою уверенную посадку во всей этой круговерти, позволив коню насладиться гармонией ветра, блеска молний, бега туч и дикого танца. Всадник натянул поводья, пришпорил коня и направил его вниз, в ту сторону, где на горизонте виднелись огни. Конь рысцой не спеша спускался с вершины. Гроза стремительно удалялась. Огни на горизонте, на фоне черного неба, напоминали Млечный Путь, собранный из миллионов светящихся точек. Конь прибавил ход и через несколько десятков метров разогнался и оттолкнулся от поверхности. Всадник почувствовал, как земля уплыла из-под них, а конь теперь уже летел по воздуху вслед за грозой, все быстрее и быстрее. Пока всадник мчался на своем жеребце, огни отделялись от Млечного Пути и неслись им навстречу, то одиночными точками, то сразу десятками, а иногда и сотнями. Пролетая над ними, всадник становился свидетелем многочисленных человеческих трагедий, разбросанных по времени и проносящихся в обратной последовательности. Объятый пламенем и разбитый мотоцикл на дороге. Города, разрушенные бомбардировками Великой Отечественной войны. замерзших в снежной метели рекрутов, тонущих среди треснувших льдин крестоносцев. Он проносился мимо мертвых тел, а души над этими телами взывали к нему с мольбами помочь обрести покой. И было этих душ во всех временах столько, что ангелы не успевали справляться со своей работой и отправлять их на небеса. Пока длилась эта стремительная скачка во времени, тучи на небе стали реже, давая солнечным лучам шанс прорваться к земле. Конь замедлил ход. Всадник почувствовал, что плавность движения его друга сменилась подергиванием, будто одно из копыт коня при каждом шаге проваливалось в яму. Конь хромал. Черное грозовое небо продолжало свой полет, не обращая внимания на заметно приотставших попутчиков. Теперь лишь небольшие облачка, словно отбившиеся от овечьего стада ягнята, торопились догнать тучи. Солнце в зените ярко светило. Всадник остановился. Невдалеке виднелась деревенька, полная жизни и движения, а значительно дальше стоял большой белокаменный город. Древний город мирно сосуществовал со своими вассалами. Всадник опустил удила и положил руки на бедра. Легкий ветерок развивал его волосы и теребил полы плаща. Глаза, прищурившись от полуденного солнца, вглядывались в открывшийся вид. Конь, прихрамывая, побрел в сторону деревни. Казалось, что он идет бесцельно, просто прогуливаясь. Но на самом деле он следовал своему маршруту, и всадник не мешал ему. Проезжая мимо бревенчатых построек, всадник еле заметно улыбался, получая невыразимое удовольствие от окружающей картины. Еще бы, не каждый день увидишь древнюю Русь. Ребятня, которая встречалась всаднику на пути и до этого момента занималась своими играми, теперь настороженно преследовала его на почтительном расстоянии, стараясь не приближаться. Взрослые, увидев наездника, откладывали свои дела. Некоторые подходили к плетеным заборам и долго провожали всадника взглядом. Дворовые псы при виде наездника поджимали хвосты и прятались. Наконец, конь пересек деревеньку, и всадник въехал во двор, который располагался чуть дальше от деревни, на отшибе. Дети, завидев, куда именно направляется путник, прекратили преследование и остались на окраине деревни. Из трубы бревенчатой постройки валил густой дым. На широком дворе стояли телеги без лошадей, лежало несколько плугов, косы, металлические болванки и разные предметы, которые, по всей вероятности, были инструментом. Из самой постройки доносились мужские голоса, и слышался звон металла. Кузница. Из-за опасности пожаров кузницы обычно ставили на отшибе, а со временем эти строения становились для селян все загадочнее. Люди постепенно начинали верить, что кузнецы обладают не только физической силой, но и сверхъестественными способностями, что они могут выковать плуг или меч, врачевать болезни и отгонять от деревни нечистую силу. Внутри кипела суровая мужская работа. От горна исходил нестерпимый жар. В огне лежали раскаленные заготовки, а юноша в длинном черном фартуке управлял мехами, поддерживая температуру на необходимом уровне. На двух наковальнях одновременно по двое мужчин занимались своим нелегким трудом. Всадник соскочил на землю. У ближайшей наковальни высокий мужчина крепкого телосложения с длинными русыми волосами остановил свой молот на взмахе, задержал его над плечом, подождал несколько секунд, будто осмысливая неожиданно возникшее странное чувство, и повернул голову в сторону всадника.
Наваждение.
Их взгляды встретились. Крепкие мускулы кузнеца в отблесках огня из горна блестели. Кузнец опустил молот на пол, что-то сказал напарнику и направился к выходу. Всадник стоял лицом к кузнице и ждал идущего к нему человека.
«Человек с платформы!»
Осознал он в тот момент, когда кузнец вышел из полумрака на дневной свет.
«Приветствую тебя, странник»,
— сказал кузнец, остановившись в двух шагах от всадника, и пристально посмотрел ему в глаза.
«С чем посетил нас?»
«Конь хромает», — ответил всадник. «Перекуешь?» Кузнец погладил коня по холке.
«Добрый конь!»
Он наклонился и поднял то копыто, которое причиняло коню боль. Внимательно осмотрев его, он вновь пристально посмотрел на всадника и произнес:
«Если бы кони столько жили, то я бы подумал, что этим подковам тысячи лет».
Мистика.
Всадник подошел ближе и посмотрел поднятое копыто. Действительно, подкова была вовсе не дугообразной формы, какой принято ее представлять. Подковы его коня напоминали сандалии, с плоской металлической подошвой, имевший крючки и дужки, через которые был продет тонкий кожаный ремешок, крепивший подкову на копыте. В некоторых местах пластина протерлась, и острые края загнулись, причиняя боль животному. Кузнец опустил копыта.
Мы не могли раньше встречаться, где-либо на поле брани.
Ты воин? Ответил вопросом на вопрос всадник.
Когда это нужно, воин. Сейчас я кузнец.
Он взял коня за удила, привязал его к столбу и позвал помощников. Теперь уже вместе они взялись за работу. Кузнец с напарником отправились выковывать новую обувь. Двое других мужчин осторожно, чтобы не причинить животному боль, освободили копыта от старых подков, очистили их от грязи и наростов, обмыли водой и насухо обтерли ветошью. Затем сняли мерки и отнесли их в кузницу. После того, как помощники убедились, что копыта высохли и коня можно перековать, смазали его копыта жиром. В кузнице воин с помощником сначала придали заготовкам нужную форму, затем по меркам одну за другой ювелирно выковали подковы. Конь, словно зная, что именно с ним проделывают, не сопротивлялся действиям незнакомцев. И это вызывало у них одобрение. Они хвалили коня, говорили ему ласковые слова, а тот, будто в благодарность, иногда кивал головой. Наконец, все четыре подковы были усажены на свои места и аккуратно закреплены подковными гвоздями.
Мастера, 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 мастера.
Принимай работу, странник,
сказал кузнец, подводя коня. Всадник наслаждался, наблюдая за процессом, и даже немного жалел, что работа так быстро была сделана.
Добрая работа! «Как заплатить тебе за нее?»
– спросил он, и тут же одна за другой несколько мыслей пронеслись у него в голове.
«Расплата!»
Первый из них был вопрос, а чем же, собственно, он заплатит кузнецу? И тут же он понял, что у него есть нужные деньги, и для этого не надо их видеть, а достаточно только опустить руку в сумку у седла, и нужные монеты будут там. Но следом пришло понимание, что кузнец не станет просить денег. И не успел всадник додумать последнюю мысль, как кузнец ответил.
«Помни обо мне, когда удача отвернется от меня. Другого не прошу».
Лицо всадника побледнело. Ему показалось, что кузнец знает больше, чем он сам. Он лишь молча кивнул, пристально посмотрел в его глаза и одним рывком вскочил на коня. Конь, словно примериваясь к новой обуви, переминался с копыта на копыта и удовлетворенно фыркал. Затем, когда всадник натянул удила, он встал на дыбы, сделал несколько шагов по воздуху передними копытами и, громко заржав, пустился вскачь, словно стремясь догнать уплывшую за горизонт грозу.
кузнец сосредоточенно смотрел вслед всаднику. Сзади к нему неторопливо подошла жена и, положив руку ему на плечо, спросила:
«Кто это был?»
«Странник, странник», —
ответил кузнец, продолжая смотреть вдаль. Наконец, он словно очнулся от непродолжительного оцепенения и повернулся к жене. Поправил волосы на ее лице, поцеловал ее в лоб. Затем решительным шагом направился в кузницу.
«Братья! Братья!»
— громко сказал он, войдя внутрь.
«Хватит делать косы!»
И вновь, бросив взгляд в сторону горизонта, произнес:
«Теперь мечи делать будем!»
Конь нес всадника туда, где за горизонтом скрылась гроза, и теперь пурпурные лучи закатывающегося солнца окрасили скудные облака. Словно наслаждаясь новыми подковами, конь то и дело игриво взбрыкивал и уже не выколачивал пыль из земли, а летел по воздуху. Всадник, пристально вглядываясь вдаль, впитывал в себя знания, ему неведомые. Так он полагал до этой поры, что знания эти были новыми для него. Но это было правдой лишь отчасти. Пересекая время и пространство, он оставлял в себе зерна того, что должен был знать и уметь, и пропускал плевелы. И знания эти были накоплены им же самим за многие столетия тех жизней, что были прожиты им на земле в разных телах. Только душа оставалась одна, словно пирог, слой за слоем. Знание должно было расти от жизни к жизни, но каждый следующий слой грузом ложился на предыдущие, и нижние постепенно теряли свою силу. Всякий раз, вселяясь в новое тело, душа встряхивала накопленный груз. Пока тело было в младенческом возрасте, она помнила то, что было в предыдущей жизни. Но тело и сознание были не развиты и не могли применить эти знания. Со временем эти слои оседали. Тело и сознание развивались, а знания, придавленные, угасали. Человеку приходилось овладевать ими заново. Но душа двигала человека в направлении, определенном свыше. Так воин в следующей жизни вновь становился воином и нес свой крест. Художник тянулся к искусству. Вор — к разбою. И все же каждый путь, пройденный душой в новом теле, отличался количеством добрых и недобрых дел, совершенных человеком. И каждый человек, пройдя новый жизненный путь, в конце получал то, что заслужил. Там, где вершился великий суд, ему отмерялось время и уровень пребывания в аду или в раю, а также мера достатка и лишений, радости и страданий, здоровья и болезней в новой жизни, ее продолжительность и вариант смерти. Всадник начинал понимать, что он обладает мощными знаниями и умениями. Какими именно, он пока до конца не осознавал, но точно знал, что в момент, когда знание будет необходимо, оно проявит себя.